Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Если вы были в собрании в прошлый раз, то вы знаете, что сегодня утром мы собираемся немного отклониться от нашей главной темы, обозначенной в 18 стихе 5 главы послания Ефесянам. Мы продолжаем изучать эту книгу, и в прошлый раз мы добрались до 18 стиха, который непосредственно касается состояния опьянения, что приводит нас к обсуждению проблемы употребления алкоголя. Это важная тема, связанная с большим количеством вопросов, которыми задаются многие из вас. А правильно ли это? Следует ли христианам употреблять алкоголь? Что по данному поводу говорит Библия? И так далее, и тому подобное. Поэтому мы решили сделать небольшую остановку и немного порассуждать. Сегодня один человек подошел ко мне и сказал, что по дороге в церковь видел рекламный щит с надписью «Что за Рождество?» «Без виски? Джим Бим». По-видимому, такой билборд отражает нездоровое состояние нашего общества. Это открывает поистине серьезную проблему. В послании Ефесянам 5:18 сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Это прямое указание против состояния опьянения. Божий дух говорит, что напиваться нельзя. Можно с уверенностью сказать, что в Америке существует серьезная проблема алкоголизма. Вполне ожидаемо, что насыщенное, эгоистичное, греховное, зацикленное на собственных удовольствиях общество со всеми вытекающими последствиями в виде состояния вины, тревожности, неудовлетворенности и депрессии сначала пускается во все тяжкие, а затем пытается забыться с помощью алкоголя. Но очень странно, когда христиане, которые по определению данному нашим Господом должны быть кроткими, жертвенными, абсолютно прощенными, исполненными Божьей радости, начинают искать утешение и радости на дне бутылки. Это очень важная тема, по которой ведется множество дискуссий, с которой связано много недопониманий. Некоторые утверждают, что христианин не должен пить совершенно, это запрещено и это грех. Другие, наоборот, говорят, что христиане могут пить, разумеется, в умеренном количестве, поскольку в Библии зафиксированы факты, что Божьи люди употребляли вино. Я общался с христианами в этой стране, и в Европе, и в Латинской Америке, и в других странах. Некоторые из них употребляли алкоголь, а некоторые нет. Кто-то, придя в ресторан, даже и не вспомнит про вино, а иные заказывают его в первую очередь. Я беседовал с людьми, бывшими в различных миссионерских поездках, и они советовали мне посетить их чудесные местечки, потому что там подают лучшие вина. Бывали и такие, которые в миссионерском служении за всю свою жизнь не выпили ни грамма. По всей видимости, у многих смешанные чувства по поводу того, правильно ли это. Были также, кто подходил и спрашивал, «Когда ты будешь проповедовать о том, что нельзя пить?» А другие подходили и говорили, ты же будешь проповедовать о том, что пить нельзя, вас наверняка бы очень порадовало множество противоположных телефонных звонков, которые я получил вчера вечером. Ну ты же не собираешься завтра говорить так-то и так-то? И я всем отвечал, приходите, и вы все узнаете. Я совершенно не ставлю целью, чтобы у вас появилось ощущение, что употребление или неупотребление алкоголя является знаком вашей духовности. Духовность составляет суть человека, а ваши действия являются ее проявлением. Теперь, если вы помните, в прошлый раз, когда мы изучали 18 стих 5 главы послания Ефесянам, мы говорили, что состояние опьянения используется здесь в качестве противопоставления исполнению Святым Духом, поскольку проблема, о которой пишет Павел, была не столько социальной, сколько богословской. Разумеется, люди в том обществе, и в нашем обществе, и в любом другом обществе по всему миру в течение всей истории человечества употребляют спиртное, чтобы забыть о неприятностях, чтобы прийти в повышенное расположение духа. Разумеется, здесь присутствует определенный социальный подтекст. Но Павел говорит о более глубоком вопросе, и этот вопрос – богословие. Дело в том, что в языческих религиях вино использовалось, чтобы достигать состояния опьянения для поклонения языческим богам. Римляне и греки напивались ради достижения якобы высшего религиозного сознания. Они считали, что чем сильнее они захмелеют, тем на более высокий уровень поднимутся и смогут общаться со своими божествами. Именно об этом говорит Павел в 1 Коринфянам 10 главе, где мы читаем, что мы не можем пить чашу бесовскую и чашу Господню. Нельзя пить вино с целью захмелеть для сообщения с идолами, а затем принимать чашу вечери Господней, посредством которой мы становимся причастниками Иисусу Христу. Причастие требует от вас полного посвящения своих умственных и физических способностей, поскольку вдохновлено Святым Духом в противопоставлении чаши бесовской, которая подразумевает отключение умственных и физических способностей, вызванное усиленным употреблением крепких алкогольных напитков. Помните, я уже рассказывал, что сатана фактически подделал все Евангелие. Мы говорили о боге Зевсе, который представляет из себя сатанинского лжеотца. Этот бог Зевс дал рождение сыну, которого потом разорвали на части и который родился заново. То есть речь идет о фальсификации воскресения. Помните, что зачатие этого сына произошло при том, что отец никогда даже не встречал мать ребенка. Это тоже своего рода непорочное зачатие. И вы, конечно, помните, что Зевс решил сделать своего сына владыкой земли, что снова указывает на подделку. Этот возрожденный сын Зевса стал господином земли. Его звали Дионис. Он также известен как бог вина, потому что языческие религии сопровождались употреблением алкоголя, и это было частью их системы. Поэтому, когда Павел говорит «не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом», он подразумевает, что необходимо оставить старые способы богопоклонения и начать поклоняться по-новому, посредством Святого Духа, а не через опьянение. Вот что лежит в основе противопоставления апостола. И это гораздо больше, чем просто социальный вопрос. Павел говорит о религиозных проблемах. Он пишет, что если вы хотите поступать достойно звания, в которое вы призваны, то нужно смиряться, сохранять единство, нужно, чтобы ваши пути отличались от путей язычников, нужно жить в любви, в свете и в мудрости. Также ваше общение с Господом не должно индуцироваться алкоголем, но исполнением Духом Святым. Смысл в том, что пьянство возбраняется, поскольку является проявлением старого образа жизни, несовместимым с новой христианской жизнью. Не упивайтесь вином, это повеление. Писание ставит запрет на пьянстве. Эта модель поведения должна остаться в прошлом. В 13 главе послания к римлянам очень конкретно сказано, как днем будет вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству. В послании к Галатам 5:21 мы находим похожие слова. Если вернуться к 17 стиху, там говорится о плоти. В 19 стихе речь идет о делах плоти. А затем в 21 мы видим перечисление. Ненависть, убийство, пьянство — это не имеет никакого отношения к новой жизни. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. В 1 Коринфянам 6:10 сказано то же самое. Пьяницы Царство Божие не наследуют. 1 Петра 4:3. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье, и нелепому идолослужению. Это прошлая часть нашей жизни, пьянство принадлежало прошлому, и точка. 1 Фессалоникийцам 5:6. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Смысл в том, что пьянство является частью той ночи, из которой все мы вышли. В Иисусе Христе мы вступаем в новый день, где алкоголю нет места. Библия говорит, что верующие не должны напиваться. Конечно же, люди всегда говорят, а что значит напиваться? Опьянением можно назвать состояние человека в тот момент, когда алкоголь берет верх над какими-либо твоими способностями. Разумеется, существуют разные степени опьянения, и я не знаю, где пролегает та тонкая грань для каждого человека. Но если вы потеряли контроль над какой-то способностью из-за употребления алкоголя, это уже является опьянением. Библия много говорит об этом. Я бы хотел привести пару примеров. Притчи 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Смысл в том, что человек, который напивается, является глупцом, поскольку обманывает сам себя, думая, что употребление алкоголя приводит к чему-то хорошему. Но это сатанинский обман. Я хочу обратиться к притчам 23:19. Разумеется, книга притчи была учебником, из которого отцы наставляли своих сыновей. И поэтому красной нитью через всю книгу мы видим, как отец разговаривает со своим сыном. В 23 главе, в 19 стихе мы читаем: «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Иначе говоря, если ты сын небесного царства, ты сын царя, ты являешься частью Вселенной Бога, и если ты ходишь во свете и идешь по прямому пути, держись его и направляй на него свое сердце». В 20 стихе он продолжает: «Не буду между упивающимся вином». Это значит, твоя новая жизнь несовместима с опьянением того общества, откуда ты родом. Не будь между упивающимся вином. И, кстати, между пресыщающимся мясом. Мы можем поговорить об этом как-нибудь в будущем. Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Человек, который стал алкоголиком, часто оканчивает свою жизнь в рубище. И вы сами могли это видеть, если на прошлой неделе смотрели новости. Вы слышали о той поножовщине, которая произошла в трущобах. Вы знаете, как выглядят эти люди. Я много раз проповедовал там на миссии. Между прочим, когда я был совсем молодой, я частенько наведывался на миссию на Третьей улице. И вечер за вечером я проповедовал там. И видел всех этих людей, одетых в рубище из-за пьянства. Алкоголь — обманщик. Он не делает из вас достойного человека, он облекает людей в рубище. И это вполне очевидно. Далее он продолжает в 29 стихе и описывает состояние алкогольного опьянения. Между прочим, в середине отрывка в 27 стихе автор говорит о блудодеянии, поскольку она идет рука об руку с пьянством. Но в 29 стихе конкретно говорится о ситуации, в которой оказывается алкоголик. Я хочу, чтобы вы прочли это. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного». Давайте остановимся здесь на минутку. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе? Кто без всякой причины врезается в разделительные ограждения на скорости? Кто врезается в пожарные гидранты, в телефонные столбы, в стены? Кто выпадает из окон? У кого багровые глаза? Кто попадает в разные неприятности? У кого несвязанная речь? У пьяниц. Это они приходят отыскивать вина неприправленного. Далее, для того, чтобы не попасть в эту яму, автор говорит: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно». Другими словами, не увлекайся соблазнами вина. Вы видите людей в рекламе, которые наливают вино в бокал, поднимают его и смотрят, как в глубине бокала мерцает свет. Нам показывают, как вино медленно льется в бокал, расплескиваясь по стенкам. Есть люди, которые являются профессиональными дегустаторами вина. Их называют сомелье. Рекламодатели по-всякому пытаются привлечь покупателя. И дальше говорится в 32 стихе. «Вино выглядит приятно и ухаживается ровно, но впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен». Я не буду просить сейчас встать всех, у кого был подобный опыт, чтобы поделиться свидетельством. Сердце твое заговорит развратное. У человека возникают странные видения. Ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. Этот стих означает, что вы будете подобны человеку, который пытается спать на вершине мачты корабля. Если вы хоть что-то знаете о судах, то вам должно быть очевидно, что движение, созданное внизу, достигает максимальной амплитуды наверху. Поэтому человек на мачте будет сильно болтаться. На этой неделе я часто говорил с одним товарищем, который сказал, что у него в прошлом был опыт частенько напиваться. И что этот пример с мачтой – самое удачное описание состояния опьянения, которое он когда-либо слышал. Далее сказано: «Били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда я проснусь, опять буду искать того же». Поразительно. Пережить все эти неприятности, а затем тот же человек делает в первую очередь, когда просыпается, возвращается к прежнему. Один из величайших ветхозаветных комментаторов Делич говорит: «Автор текста переходит от греха, связанного с проституцией и блудом, к пьянству, поскольку они часто связаны. Ибо пьянство возбуждает плотскую похоть, и человек, созданный по образу и подобию Божьему, доводит себя до звереподобного состояния посредством определенной интоксикации, чтобы все глубже погружаться в трясину чувствительных удовольствий». Библия очень конкретна в отношении пьянства. В Исаии 5:11 сказано: «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином». Одна из типичных характеристик алкоголика – он начинает пить с утра. Чтобы напиться, вам реально пришлось бы начинать с раннего утра, поскольку содержание алкоголя в вине было очень низкое. Вам пришлось бы в течение всего дня прикладываться к бутылке. В 28 главе книги Исаии Господь выносит ужасное обвинительное заключение ефремлянам, которые были детьми Божьими. В 7 стихе Господь говорит: но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути, от секеры. Иначе говоря, алкоголь увел их с истинного пути. И дальше написано: «Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков». Я скажу вам, что священнику запрещалось пить алкоголь вообще. Мы будем читать об этом в следующий раз, поскольку священник является представителем Бога. Если он напивался и начинал нетрезво рассуждать о чем-либо или искаженно представлял Бога, то через это он вводил в заблуждение народ. Здесь сказано, что священники и пророки спотыкаются от крепких напитков, то есть они приткнулись в суждениях. Они теперь ошибаются с выводами и введениях. Они говорят не то, что нужно. Они настолько в этом развратились, что сказано: «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места». От количества выпитого алкоголя их тошнило прямо на месте. Неудивительно, что Господь выносит им такой приговор. В 56 главе Исаии 11 и 12 мы видим те же слова. Здесь сказано: «И это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корость. Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще больше». Когда человек находится в положении какой-то духовной ответственности, пьет и напивается, то Господь выносит очень страшный приговор. В книге Иосии, в 4 главе, в 11 стихе сказано: «Блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Господь сам непосредственно связывает пьянство с прелюбодеянием, блудом и проституцией. Теперь давайте остановимся здесь на одну минутку. Я думаю, что вы уже поняли, что Господь думает по поводу пьянства. Вы видите злую развращенность, который приводит пьянство в бытие. Когда его результатом стал ужасный инцест, Господь запрещает напиваться, и Он повторяет это снова и снова. Мы все являемся священниками Бога, у нас у всех есть духовная ответственность. И мы все должны говорить истинное слово и правильно представлять Господа, и не предаваться пьянству ни в каком виде, поскольку тем самым мы нарушим Божьи стандарты жизни в гармонии со Святым Духом. С другой стороны, знаете ли вы, что вместе с тем Библия одобряет употребление вина? В книге Исход 29:23 народ должен был приносить в храм вино для жертвы Господу. С помощью вина совершались возлияния Господу. В книге Судей 9:13 в 103-м псалме сказано, что вино веселит сердце человека и делает его счастливым. В 55 главе Исаии в 1 и 2 стихах, и это, наверное, будет для кого-то шоком, Исаия приравнивает вино к спасению. Он говорит: «Идите и покупайте без платы вино». Таким образом, он призывает принять спасение. Наш Господь Иисус Христос пил вино и заповедовал его во время вечери Господней для причастия. Павел пишет Тимофею в первом послании, в 5 главе 23 стихе, употреблять немного вина ради здоровья желудка. Очевидно, что для ветхозаветных и новозаветных людей вино было основным напитком. И между прочим, когда добрый самарянин, проходя по дороге, увидел на обочине избитого человека, в Луки 10:34 сказано, что, перевязав ему раны, самарянин возлил на них масло и вино. В 31 главе книги Притчи написано, чтобы погибающему или находящемуся при смерти человеку дали выпить вина в качестве седативного и обезболивающего средства, как анестетик. Итак, вы видите, что в Библии говорится о том, что вино разрушает, оно вызывает опьянение, и оно запрещается Богом. С другой стороны, во многих местах Писания вино определяется как нечто вполне приемлемое. Вы скажете: что же ты пытаешься сказать? Я пытаюсь сказать, что наш предмет разговора ничем не отличается от множества других. Маленькая виноградинка, висящая на лозе, несет в себе потенциал для добра и для зла. Вы спросите, как же поступать? Может ли Библия помочь нам с этим разобраться? Может. И я сейчас собираюсь поговорить об этом. Я называю это винной картой христианина. Я предложу вам 8 пунктов. Не знаю, какое у вас изначальное отношение к вину, но я хочу, чтобы вы знали, что я вас всех люблю и не пытаюсь, ну, знаете ли, наехать на вас. Я задам вам 8 вопросов, и давайте вместе порассуждаем над этими пунктами. Сегодня мы коснемся лишь первых 2 и немножечко начнем говорить о 3-м. Я уверен, что это поможет вам принять конкретное решение. Библия не запрещает употребление вина. Только не спешите говорить «Аминь». В Библии есть некоторые моменты, которые помогут нам разобраться с тем, что можно нам делать, а что нет. Во-первых, то ли это было вино? Я хочу сказать, является ли употребление вина сегодня тем же, что оно являлось в библейские времена? Осталось ли вино прежним сегодня? Причина, по которой я задаю этот вопрос, в том, что христиане, употребляющие алкоголь, или одобряющие употребление абсолютно уверены, что имеют такое же право, поскольку оно указано в Библии. Они говорят, Иисус пил, апостолы пили, в Ветхом Завете люди пили, и в Новом Завете люди употребляли алкоголь. В этом нет ничего плохого. Я немного размышлял об этом, и это хорошо, что они хотят использовать библейское основание. Так в чем же проблема? Поскольку в то время, как они говорят, не было системы охлаждения, то, естественно, напитки ферментировались, и люди употребляли их в том виде, значит, и мы можем пить такие же ферментированные напитки. У меня тут же возникает вопрос, а осталось ли вино прежним, как тогда? У меня есть замечательная информация, которой я бы хотел с вами поделиться. Поэтому послушайте. Я хочу предложить вам несколько библейских терминов. Если мы собираемся использовать употребление вина в библейские времена в качестве основания для нашего принципа, то это вино должно остаться точно таким же. Если это не так, то тогда этот принцип не работает, и нам нужно искать другой. Итак, прежде всего, самое широкое употребление слова в Новом Завете — это «оинус». Это греческое слово означает просто «виноградный сок». Это слово широко использовалось в Новом Завете в отношении вина. Ветхозаветным эквивалентом слова «оинус» является слово «яин». Это еврейское слово, и этот термин относится к смешанному типу вина. Вино с водой. Иногда с добавлением меда, иногда с травами, а иногда с миром. Тогда были разные замесы, но всегда это смешивалось с водой. Это написано в еврейской энциклопедии. Это не моя христианская интерпретация, не то, что мы сами решили так определить. Сами иудеи, изучая собственные еврейские тексты и исследуя терминологию, говорят, что термин «яин» — смешанное вино. Есть еще два слова, которые нужно принять во внимание. Глеукус, от которого происходит слово глюкоза, то есть что-то основанное на сахаре. Глеукус означает «молодое вино». Это слово используется в Деяниях 2.13, когда на день Пятидесятницы люди стали говорить, что ученики напились сладкого вина. Это было молодое, свежее, но при этом ферментированное вино. Для его ферментации не требовалось много дней. Когда свежий сок не охлаждается, он начинает очень быстро бродить. Поэтому это вино могло быть потенциально очень хмельным. Поэтому в Деяниях 2.13 люди говорят, они напились сладкого вина. Далее, если бы вы взяли виноград, выжали сок и сразу же его выпили, то этот напиток не обладал хмельным качеством. Но молодое вино – это был напиток возрастом в несколько дней, недель или пару месяцев от момента абсолютной свежести. И он находился в процессе ферментации. Между прочим, ветхозаветное слово «тирос» тоже означало новое «молодое вино». В Осии 4.11 говорится именно о молодом вине, то есть «тирос». А теперь послушайте внимательно. В этом стихе написано, что молодое вино связано с пьянством. Таким образом, «тирос» и в случае молодого вина «глеукус» результатом являлось опьянение. То есть новое вино гарантировало то, что человек захмелеет. Далее мы переходим к ветхозаветному термину «шекер». «Секера» — это крепкий напиток и неразбавленное вино, то есть оно ни с чем не смешивалось. Таким образом, у нас есть три термина. Первый — это «оинус» или «яин» — разбавленное вино, смешанное с водой. Это вино использовалось в быту. Второе — «глеукус» и «тирос» — это свежее молодое вино, которое разбавлялось водой. И третье — «секера» — это было не смешанное крепкое вино, которое ничем не разбавляли. Я хочу добавить некоторые исторические сведения, которые дополнят информацию. Я думаю, вам будет интересно. Но я заранее сообщу вам вывод, к которому я пришел, чтобы вы знали, к чему я клоню. Вино в библейские времена отличалось от того вина, которое у нас есть сегодня. Сегодня вино не разбавляется водой. Это просто вино. Во-первых, в библейские времена некоторые разновидности вина были совершенно не хмельными. Они не подвергались ферментации, и от них невозможно было опьянеть. Профессор Сэмюэл Ли из Кембриджского университета говорит следующее. «Оинус или янин, то есть разбавленное вино, относится к исключительно хмельным напиткам, которые получаются в результате ферментации. Но гораздо чаще он относится к густому, безалкогольному сиропу или желе, который кипятили для того, чтобы можно было его хранить. Оно очень напоминало современное варенье. В то время, когда его кипятили, получалось нечто вроде пасты, которую можно было легко хранить в кувшинах. Виноградный сок, который получался в результате кипячения, не мог ферментироваться. После кипячения его переливали в новые меха для хранения. Поэтому недостаточно утверждать, что они пили алкогольные напитки, потому что не было систем охлаждения. Они научились обходить эту проблему. Они использовали этот густой сироп как варенье и намазывали на хлеб. А когда они хотели попить, они выдавливали этот сироп и смешивали его с водой. Из своего исследования я могу сказать, что это был предпочитаемый напиток. Я хочу привести некоторые цитаты, чтобы вы знали, что существуют серьезные источники. Гораций в 35 году до Рождества Христова пишет, как хорошо в тени осушить несколько бокалов нехмельного вина. В те времена уже было подобное вино. Плутарх в 60 году нашей эры писал, что фильтрованное вино не воспаляет мозг, не инфицирует разум, не возбуждает страсти и гораздо приятнее на вкус. Аристотель пишет, вина Аркадии настолько густы, что их нужно соскребать со стенок кожаных мехов, в которых они хранятся, и растворять в воде. Вергилий в 30 году до Рождества Христа писал о разновидности вина, которые кипятили до состояния приятного сока, а затем консервировали. Гомер в 9 главе своей «Одиссеи» описывает, как главный герой взял с собой на корабль козий мех с красным сладким вином. И когда его пили, один кубик наполняли вином и примешивали 20 кубиков чистой воды. Это был очень густой сироп. В те времена в Италии и Греции было обычным делом кипятить вина, чтобы их как-то хранить. И, естественно, этого не нужно было делать, когда они хотели сохранять алкоголь. Архиепископ Петр, который родился в 1674 году нашей эры, он был автором труда по древнегреческой античности. Так вот, он пишет, что спартанцы часто кипятили свои вина на открытом огне, а затем их пили. Он ссылается на Демокрита, очень популярного философа, который много путешествовал по Европе, Азии и Африке. Также он ссылается на Палладия, греческого врача, который говорил подобные вещи. То есть все они говорят о кипяченном виноградном соке. Возможно, кто-нибудь из вас слышал апимианское вино. О нем упоминает Плиний, римский историк. Он говорил, что у этого вина консистенция меда. Я просто хочу сказать вам, что это исторический факт. Итак, так поступали римляне, и евреи делали то же самое. В Мишне, в древнееврейском сборнике законов, сказано, что иудеи использовали кипяченое вино. Так же делали в Африке, в Азии и в Сирии. И у этого кипяченого вина, если вы его размешаете и оставите, очень трудный и долгий процесс ферментации. Чтобы это вино забродило, нужно очень длительное время. Такой концентрированный виноградный сок используется и в наше время. Он называется виноградный мед. Он используется в виноградниках Палестины, Иордании и Ливана в качестве приправы к еде. Его даже мажут на хлеб. Смысл того, что я рассказываю, в том, что сегодня нельзя оправдывать употребление вина на основании того, что раньше люди тоже пили алкоголь. Если только вы не сможете доказать, что вино в то время было таким же. И поскольку мы не можем использовать это как аргумент, то ничего не остается делать, как сказать, что у вас другая причина для употребления вина. Хочу добавить еще один момент. У них была не только виноградная паста, они хранили сок в жидком виде, который постепенно ферментировался. Как утверждает Роберт Штейн, проводивший исследование этого вопроса в 1975 году и опубликованного в издании журнала «Христианство сегодня», у евреев были жидкие формы вина, которые они использовали в повседневной жизни, потому что не всегда было удобно разводить концентрированную пасту. Такое вино хранили в кувшинах, называемых амфорами. Вот что они делали. Они брали амфоры, выливали из него вино чистое, неразбавленное водой, а затем наливали его в кратеры. Это сосуды с широким горлом. В этих кратерах его смешивали с водой, а затем разливали в килики, в чаши. Вино никогда не разливалось в чаши, минуя стадию кратера. То есть к столу вообще не подавали неразбавленное вино. Жидкое вино, которое успело ферментироваться, разбавляли водой. И соотношение для разведения было максимум 20 к 1, или минимум 3 к 1. Я нашел такие цифры. То есть вино разводилось водой в соотношении 20 частей воды к одной части вина до минимального разведения. 3 части воды к одной части вина. Послушайте внимательно. Употребление неразбавленного вина даже по меркам нерелигиозных людей считалось варварством. Афиней, греческий философ, цитирует легендарного афинского правителя Минестея. «Боги явили вино смертным для величайшего блага для тех, кто использует его правильно, но те, кто употребляет его без меры, получает обратное. Она есть пища, которая укрепляет разум и тело, наиболее благотворное его использование в медицине. Его можно смешивать с другими жидкостями и лекарствами, и оно приносит облегчение раненым. В повседневном же употреблении оно взбродит тех, кто разбавляет вино и умеренно его употребляет. Если же вы перейдете к границу, то вино, приведет к насилию. Если смешать его 50 на 50, то получите безумие, а неразбавленное вино разрушит тело. Вино пили исключительно в разведенном виде. Неразбавленное вино употребляли только варвары. Разведение вина с водой один к одному считалось очень крепким и не одобрялось обществом. Таким образом, ветхозаветное и новозаветное слово «ойнус» или «янин» — это вино, смешанное с водой. Когда хотели намеренно сказать, что вино не разбавлено, то использовалось слово «акратер». Не было стадии кратера, напиток наливали прямо из амфоры в килик или чашки без разведения. Друзья, я лишь хочу сказать, что неразбавленное вино было неприемлемо в той культуре. Неразведенное вино было очень крепким и считалось варварским напитком. В апостольской традиции сказано, что в ранней церкви следовали тому же обычаю, подавая к столу разведенное вино, которое было из густого сиропа или жидкости. Если вы хотите оправдывать тот факт, что вы можете пить вино сегодня на основании того, что его употребляли в библейские времена, то вы должны исследовать, было ли вино такое же, какое оно существует сегодня. Мы убеждаемся, что данный напиток был либо полностью лишен своих токсических качеств, как густой сироп, либо он разводился водой настолько, что его уровень токсичности был совершенно минимальный. Приведу еще один пример. Я звонил в информационный центр управления по алкогольсодержащим напиткам и узнал следующую информацию. В пиве содержится 4% алкоголя, в вине от 9 до 11%. Независимо от того, сколько вы его храните, содержание спирта достигается в результате ферментации от 9 до 11%. Бренди, то есть крепленное вино, в нем от 15 до 20% спирта. Ликер, скотч или виски содержат от 40 до 50% алкоголя. Иначе говоря, если крепость напитка 80 градусов, это значит, что в нем содержится 40% спирта. А если крепость напитка 100%, то в нем 50% спирта. В библейские времена кто употреблял от 15 до 50% спирта, определенно считался варваром. Поэтому, когда вы пьете подобные вещи, очень трудно сохранять здравый рассудок. И приходится их употреблять мелкими глотками, поскольку они слишком крепкие. Но давайте дадим самую консервативную оценку. Предположим, что вино ферментируется от 9 до 11% содержания спирта. Теперь возьмем наименьшее разведение. 3 к 1. Это минимальное разведение. Теперь, если вы возьмете вино с содержанием алкоголя от 9 до 11% и затем смешаете его в кратере в соотношении 3 к 1, то в финальном разведении с водой будет 75%. Это очень много. Между прочим, для того, чтобы классифицироваться как спиртное, в напитке должно содержаться минимум 3,2% алкоголя. Таким образом, у нас получается субалкогольный напиток. Но вот в чем проблема. Чтобы захмелеть от вина, разведенного 3 к 1, необходимо сидеть и пить целый день. Именно поэтому в Библии сказано по отношению к старейшинам церкви, что они не должны сидеть долго за вином. Иначе говоря, чтобы в те времена захмелеть от вина, нужно было реально задаться такой целью. Поскольку для этого нужно было измучить свой мочевой пузырь, это во-первых. Либо если вы просто решили напиться, то достали бы напиток покрепче, вы бы не стали его разводить, вы бы действовали просто варварским способом. Но в Писании дано предупреждение, что с вином даже с таким низким содержанием алкоголя нужно быть осторожным. Таким образом, вино, употребляемое в те времена, разводилось 3 к 1 и содержало от 2,25 до 2,5% алкоголя, что очень мало даже для классификации как алкогольный напиток. Друзья, смысл вот в чем. Будь то это сгущенный виноградный сироп, либо разведенное вино с водой, это было безалкогольным вином, либо вином с несущественным содержанием спирта, а состояние опьянения достигалось намеренно, и чтобы этого добиться, нужно было напиваться целый день. Я видел, как парень напился вином до беспамятства в течение 45 минут, просто выпив 4 стакана. Такого не могло произойти в библейские времена. Наше современное вино в библейские времена считалось бы просто варварским напитком. Они такое не употребляли. Итак, первый вопрос. Осталось ли вино прежним? Нет. Второй вопрос. Является ли вино необходимостью? Я вполне понимаю, что в библейские времена в каком-то смысле было необходимо употреблять вино. В истории случались такие ситуации, когда выбора особо не было. Например, если вы попали в какую-то страну, где все, что есть из напитков, это вино, а вы умираете от жажды, и так далее, и тому подобное. тогда, когда у вас вообще нет выбора. Поэтому Библия не ставит жесткий запрет. Но мы должны задать вопрос, является ли употребление вина необходимостью сегодня? Господь сотворил вино, и Господь объясняет, как его употреблять. Во времена Ветхого Завета люди использовали его, поскольку вино было необходимостью в рамках их общества. Но не спешите делать вывод, что оно было ферментированным и обладало хмельным качеством. Также тогда могли быть ситуации, когда вино разводилось один к одному, и если это было единственным напитком, который предложил хозяин, тогда человеку приходилось быть очень осмотрительным. Возможно, случалось, что крепкие напитки предлагались для утоления жажды, и их нужно было пить с особой осторожностью. Итак, задайте себе вопрос, является ли употребление вина необходимым для меня. В библейские времена особого выбора не было. Сегодня же мы можем пить что угодно, и у нас есть большое разнообразие напитков. Таким образом, употребление алкоголя сегодня является вопросом вашего предпочтения. Это единственная категория, в которую мы можем поместить данный предмет обсуждения. Вы не можете сегодня говорить, что пьете вино, потому что так делали люди во времена Библии. Скажите честно, вы пьете вино, потому что хотите. Вы скорее выберете вино, нежели чай, лимонад или колу. Просто признайте это. Сегодня мне говорят, ну, знаете, я выбираю вино, потому что я не хочу обидеть своих друзей. У меня много неспасенных друзей, и они выпивают. И я выпиваю с ними, потому что нельзя отделяться от компании. Я не хочу их обижать. Честно говоря, это самый глупый аргумент. Если сегодня соберется компания, и все будут чесать за левым ухом, вы тоже это будете делать? За компанию? Это не аргумент. Существует много неспасенных людей, которые вообще не пьют. Вы можете познакомиться с ними на встречах с анонимными алкоголиками. Я как-то оказался в ситуации, где вместе собрались христиане и нехристиане, и верующие напились, а неверующие остались трезвыми. Поэтому это не аргумент. Я был в Латинской Америке, где люди очень много пьют. Я был в Мексике, где все употребляют алкоголь. В течение нескольких лет я не пропустил ни одного бейсбольного матча, в которых наша команда принимала участие. Я был на чемпионатах по бейсболу, когда мы играли против мексиканских команд. И каждый раз, когда мы куда-то ехали, по окончании игры, для команды организовывали большую пирушку. Нас отвозили в местный клуб или куда-то еще, и я вам хочу сказать, алкоголь лился рекой. Я помню, как-то нас отвезли в ресторан, где под каждой тарелкой стояла просто гигантская бутылка. Мы переглядывались и заказывали колу. Но для остальных ребят это был просто праздник. Они выпивали свою и нашу порцию. Они выпивали очень много. И самое классное это то, что все мы прекрасно провели время, только с тем отличием, что мы понимали, что происходит. Мы наслаждались реальностью, а не своими фантазиями. И когда все закончилось, мы обнимались, они приглашали нас приехать на следующий год, и вопрос алкоголя даже не поднимался. Он не был проблемой в Мексике. Я был в Израиле, в Европе, и нигде не видел, чтобы это было проблемой. Чтобы мои христианские убеждения опорочились. Или я бы упал в чьих-то глазах, потому что не пью. Так что в нашем обществе употребление алкоголя – это вопрос предпочтений. Мы обсудили два пункта, а теперь послушайте третий вопрос. Я лишь его озвучу. И на этом мы закончим наше обсуждение. Является ли алкогольный напиток наилучшим выбором? Вы скажете, что это лучше, чем кофе, или намного лучше, чем кола, и мы можем здесь поспорить. В завершении Евангелия от Луки 1:15. Я хочу познакомить вас с величайшим человеком, который когда-либо жил на свете. Его звали Иисус Христос. Луки 1:15. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще до чрева матери своей. Что же здесь произошло? Величайший из всех живших на земле людей был полный трезвенник. Не дай Бог, он выпьет хоть каплю. Почему? Об этом мы поговорим в следующий раз. Помолимся. Отче, мы знаем, как легко оценивать свою духовную жизнь через дела, которые на самом деле мало что значат. Мы понимаем, что ты не запрещаешь вино, но оставляешь открытым в Писании многое, что поможет нам прояснить ситуацию и принять верное решение. Помоги нам всегда помнить, что духовность у людей не определяется тем, что они пьют или не пьют. Есть многие другие вещи, которые нужно принимать во внимание. Господи, какое бы ни было у нас отношение к алкоголю, помоги нам понять этот вопрос твоими глазами. Отче, как чудно, что ты дал нам так много истины, которая защищает нас. Мы знаем, что мы не только должны избегать греха, но и того, что может стать предпосылкой к нему. Помоги нам, Господи, правильно судить самих себя, чего ты так желаешь от нас?» Друзья, пока вы размышляете об этом вопросе, я бы хотел кое-что в завершении добавить. Эта проповедь достаточно необычна для нас, когда приходится рассуждать над чем-то таким техническим, как употребление вина. Но тем не менее мы делаем это в рамках Слова Божьего. Возможно, вы пришли сегодня в надежде услышать слово о Господе Иисусе Христе и получить ответы на жизненные вопросы. А здесь мы рассуждали о приземленных вещах, которые вообще не имели к нам отношения. Позвольте мне сказать вам следующее, прежде чем я помолюсь и всех отпущу. Справа от меня, впереди нашего зала, есть маленькая молитвенная комнатка. Это центр пасторской помощи. Там находятся люди, которые готовы помолиться с вами и помочь найти ответы. Они помогут рассказать вам, как познать Христа, как Он может прийти и заполнить пустоту в сердце, которую вы время от времени заполняете алкоголем. Они расскажут вам, как обрести радостную жизнь и как Иисус может утешить вас. Они расскажут, как Он может простить ваши грехи и очистить ваше сердце, подарив вам вечную жизнь. Когда закончится собрание, мы приглашаем вас в этот центр. Не нужно ничего платить, никуда не нужно вступать, никакого принуждения. Мы просто хотим помолиться с вами, проявить к вам любовь и рассказать об истине. Если у вас имеются сложности в области алкогольных напитков, Господь Иисус может все изменить. Вам не нужно оставаться пьяницей. Вы можете прийти к Иисусу Христу, и Он очистит вас и сделает белее снега. Возможно, вы уже давно являетесь верующим, но у вас все еще есть проблема. Господь может позаботиться о вас. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом. Господь повелевает это, Он же дает нам силы, и Он сможет совершить это в вашей жизни. Господь любит вас, в каком состоянии вы бы ни находились. Бог желает изменить вас. Позвольте Ему сделать это сегодня. Отче, спасибо Тебе за время, проведенное вместе сегодня утром, и за то, что помогаешь нам начать прозревать в данном вопросе. Мы любим Тебя и знаем, что Ты заботишься обо всех нас, вплоть до того, что открываешь нам такие вопросы. Благослови каждого. Помоги нам еще раз сегодня собраться, чтобы снова рассуждать о том, как быть миротворцами. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.